Мир вам, братья и сестры! Давайте откроем Библию, 4 книга Царств, из 4 стиха, и прочитаем 8 и 10 стих. 4 книга Царств, 4 глава, 8 и по 10 стих. «В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель и столь, и садалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Я думаю, для кого-то это весьма знакомая эта история, для кого-то не совсем, поэтому давайте вместе мы вникнем, помним эту историю и возьмем для себя пример из этой богатой женщины. Когда я еще был в служении библейской миссии, то у нас там по утрам каждый день такое правило было, что мы начинали из молитвы и чтения Слова Божьего. Мы по плану чтения Библии, который, возможно, и вам знаком, читали дома, размышляли о Слове Божьем, подмечали, кто-то записывал себе. А когда собирались уже вместе библейской миссии, то мы делились теми мыслями, которые, на какой обратили внимание или, возможно, какой-то вопрос задавал. И кто присутствовал, кто читал, все по кругу так делились этими мыслями. И однажды одна сестра сказала, что она обратила внимание и подчеркнула себе этих два слова: «богатая женщина». Для меня это было немножко смешно, я даже улыбнулся и сказал: «А почему же вы обратили внимание на вот эти богатые женщины?» Ну, я подумал в себе внутри, что здесь вы увидели такого, знаете, духовного? Ну, она как-то, я не до конца помню, как ответила, но дала знать, что, ну, почему-то она обратила на это внимание. И для меня это очень сильно заинтересовало. Я так подумал: я хочу обратить на эту богатую женщину, что она собой представляет. Интересно то, что мы как начали читать в один день, потом второй, третий день, и мы прочитали всю историю об этой богатой женщине. И она меня настолько удивила, я ее взял эту историю близко к сердцу, что, насколько я помню, это мы историю читали, возможно, в марте, а сейчас уже сентябрь, и поэтому я делюсь этим словом, потому что оно на самом деле меня покой не давало, и пересмысливаю я свою жизнь, хочу ли я быть похожей на эту богатую женщину. Конечно, ответ «да», и сегодня в этой проповедь, чтобы мы тоже позадумались и, возможно, становились, или, возможно, мы есть, как эта богатая женщина. Поэтому давайте напомним друг другу эту историю. Кто-то давно читал об этом, а молодые, возможно, меньше знают, о чем здесь речь идет. И для себя возьмем уроки с этой богатой женщины. Но вначале давайте немножко представим себе, какое служение нес Елисей. Для нас сегодня время такое, ну, совсем другое, чем то время. Мы, возможно, не понимаем, поэтому я думал, как нарисовать для нас, для молодежи, чтобы было понятнее служение Елисея. И я думаю, что ближе всего это будет, как служение Елисея, это было подобно как областному пресвитеру, или, если в Америке мы живем, это как председателя братства. Только намного больше они полностью погружались в служение. Они ходили с села до села, с города до города, решали какие-то проблемы, какие-то прочие слова говорили, кого-то воскрешали, как мы здесь видим, кого-то судили, на войне даже участвовали, открывали, например, тайны других царств или так дальше. Ну, служение было полно занято. Бывали иногда много ходили, бывали, что не доедали, не всегда их все люди уважали, хотя боялись их. Но вот мы видим, что это Елисей и слугой, мы дальше будем видеть, есть и слуга Гезия. Они проходили по этой дороге, или это, возможно, было не просто дорога, а как-то бы площадь. И эта женщина видела Елисея. Ее появилось желание, чтобы пригласить, чтобы он останавливался их и немножко отдыхал, перекусил. Они это делали, но однажды она мужу говорит, и пришла еще больше идея, что если мы сделаем отдельную комнату для него, полностью отдельную, чтобы шум нашей комнаты или нашего дома вообще он не слышал, что он может туда зайти, мы там ему поставим кровать, мы поставим ему стол, мы поставим ему стульчик, мы поставим ему свечу, и он сможет заходить туда, отдыхать там, приносить будем кушать ему. Так они приняли решение. И вот, когда они это делали, то Елисей приходил и проходил мимо, наверное, он бывал очень сильно уставший, заходил к ним, отдыхал там. И вот однажды, вот дальше мы прочтем 4 главы, 13 стих, и сказал ему: «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царом или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И вот однажды он, когда, наверное, хорошо отдыхал, хорошо его приняли, и его сердце расположилось особо к этой богатой женщине. И он решил отблагодарить ее. И он зовет ее, говорит: «Зайди здесь». Если мы будем читать подробно, то она пришла и стала у двери, даже стесняясь зайти в комнату, хоть это ее дом был. Но вот такая она была скромна, пример сегодня для нас. И дальше говорит Елисей: «Что тебе надо?» Возможно, что-то перед царом. Но она говорит: «Слава Богу, у меня все хорошо. Я живу среди своего народа. Мне добро, приятно». Он говорит: «Возможно, военачальником. Возможно, если так сказать сегодняшним словами, муж хочет какую-то престижную работу, быть ответственным где-то на войне или что». Она говорит: «Нет, у меня все есть». Читаем 14 стих. «И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезия: да вот сына нет у нее, а муж старый». Он увидел реальную нужду. Ее не было ребенка. Елисей дает обещание, что будет у нее сын. Ровно через год будет у ее сын. Мы понимаем дальше историю. Я быстренько пройду, что да, появляется ее сын, малыш, уже начинает ходить, уже может разговаривать, и вот несчастье, он умирает. Он умирает прямо на руках мамы. Мы видим, что она опечалена, она едет к Елисею, она знала даже, где Елисей остановился или где жил, просит, и Елисей воскрешает своего сына. Вот теперь переходим мы в 4 главы, в 8 главу, 1 стихов, и читаем, что там, здесь говорится. «И говорил Елисей женщине: сына, который воскресил он». Я понимаю, что вы со мной согласитесь, это идет речь о той же женщине. «И сказал: встань и пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на 7 лет. Вот Елисей дальше продолжает заботиться об этой женщине. Он знает, что будет голод, и он говорит этой женщине: уходи, вся твоя семья, идите куда-то. Если мы ниже читаем, то понимаем, что они ушли в землю филистимлянскую и там жили всех этих 7 лет. 3 стих говорится так: «По пришествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимлянской и пришла просить царя в доме своем и о поле своем». Пошло время, и мы видим, что эта женщина возвращается куда? К царю. Я думаю, что прежде всего она возвратилась к дому своему, увидела, что занят дом, ее не отдают этот дом. Посмотрела земли, земли заняты, их никто не хочет давать. И поэтому она, интересно, как она сейчас делает. Она идет к царю, она не идет к Илии, она идет к царю. Вот, оказывается, пришло время, когда можно жить среди своего народа, присутствовать. И нужно, чтобы кто-то за нас заступился. Дальше еще больше интересна картина. Читаем дальше. Четвертый стих. «Царь тогда разговаривал с Гиезией, слугой человеком Божия, и сказал: царь, расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». Представляем вот себе картину. Эта женщина приходит к царю. Ну, конечно, к царю вот не сразу ты зайдешь, как к нам домой. Там тебя где-то примают, спрашивают, что ты хочешь от царя. И вот на данный момент, когда женщина где-то находится в царском дворце, царь общается с Гиезией. И царь спрашивает Гиезии: расскажи, что замечательное вот сделал Елисей? Расскажи мне немножко о нем. И Гиезия в данный момент рассказывала именно об этой женщине и о том, как Елисей исцелил ребенка этой женщине. Пятый стих читаем. «И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершую женщину, которая сына воскресил, он просила царя и о доме своем, и о поле своем. И сказал Гиезия: господин мой царь, это самая женщина, тот самый сын ее, который воскресил Елисей». Еще раз подчеркиваю. Когда царь разговаривал с Гиезией о Елисее, в дверях подходит эта женщина и за руку держит своего малыша. Вот какое совпадение! Как можно это понять? 7 лет спустя, тот самый день, находится Гиезия, проходит эта женщина, разговор и ведут именно об этой женщине. И какие последствия? 6 стих. «И спросил царь у женщины, и она рассказала ему». И вот теперь царь спрашивает: расскажи ты, на самом ли деле было с этим твоим сыном? Конечно, спросил царь, почему ты пришла сюда, какая твоя нужда и так дальше. И дальше что говорится? «И дал ей царь одного из придворных и сказал: возврати ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне». Можем себе представить, я вот читал и тогда этот текст, но совсем недавно заметил это. Царь, что он сделал? Не то, что дал указ, чтобы отдали землю ей, дом ее. Но он сказал, что за этих 7 лет, когда был голод, но все равно какой-то урожай был, чтобы эти за 7 лет доходы отдали этой женщине. Вот это да. Вот когда-то эта женщина решила сделать добрые дела для Царства Божьего. И насколько сейчас возвратилась к ней? Она имеет сына. Она имеет доход, когда она отсутствовала. Она имеет дом, она имеет землю. Вот эта женщина, насколько она удивила. Когда я это увидел, я подумал, вот это да. Что нам говорится в Новом Завете? Историю о добром самарянине. Одна из историй, которая, ну, как сказать, одна из историй, которые знают во всем мире, где, знаете, Слово Божие, Псалом 22-й, потом притча о блудном сыне. И, наверное, добрый самарянин стоит на 3-м месте, на мой взгляд. Что там говорится? Добрый самарянин – это человек, который делал добро, принося себе ущерб. Во-первых, он остановился, рассматривал вокруг, ну, могли бы эти разбойники на него тоже напасть, но он не обращал на это внимания, не думал об этом. Он использовал свое время, своего животного на этого человеку. Потом елей потратил свой. Потом свое время он вернулся назад, в гостиницу привез его, заплатил за гостиницу, дал деньги наперед и еще сказал: если больше будет растрат, не беспокойтесь, я еще верну. Вот это добрый самарянин. Вот это добрые дела. Вот это богатый мужчина или богатая женщина, как можно быть. Интересно, что эта история напомнила мне одну девушку. Это снова, когда мы жили в Миннесоте. Еще как-то получилось, что она семья или маленькая девушка, ей было 11 лет тогда, предложили нам помогать немножко по дому. Мы были больше заняты служением, и она как-то бы, например, в доме убирать, стирать, что-то другое делать, с детьми смотреть. Для меня это как-то было немножко непонятно, я где-то внутренне соглашался. Чужие люди, мы их не знаем, они будут нам помогать это делать. Вдруг, возможно, они ожидают от нас какие-то финансы. Неудобно немножко было. Но потом, когда я познакомился с ее мамой, немножко узнал больше, то понял, что мама для себя сделала какой-то так внутренний. Я ее не спрашивал, но сейчас понимаю, просто пытаюсь вникнуть, чтобы ее девушка делала добрые дела. Она помогала другим, и это правильно, она так считала. Оказывается, что она раз в неделю ездила к тем родителям, которые были маленькие дети, она помогала, заботилась об этих детях. Хотя она была занята и в служении музыкальном, училась тоже. Потом, 13 лет, когда ей уже было, то я узнал от моей жены, что она уже играет на пианино и преподает классы для маленьких детей 6-7 лет. И даже за это какое-то воздаяние получает. Я удивился. А вот, оказывается, где это? Что это? Когда-то она нас приходила домой, к нам и другим семьям. Она училась, как вести себя в чужом доме. Она училась, как вести себя с детьми чужими. Она просто училась и бесплатно. Но пришло время, когда родители начали доверять ей своих детей, даже какие-то финансы платить, чтобы она могла их обучить. Вот, оказывается, пример стал для меня, как молодая женщина, маленькая девушка. Она, делает добрые дела людям. Для себя она даже это получила какие-то воздаяния. Она, наверное, не делает ради этого. Это воздаяние, это не совсем большие деньги. Но в 13 лет, это же прибыль в дом. Я думаю, что это должно быть для нас, для молодых семей, заметку. А что мы прививаем своим детям? Чтобы они всегда просили, что все нам что-то должны, или что придет время, когда они будут помогать хотя бы в нашем доме, или, возможно, даже другим. И, возможно, даже действительно за бесплатно. Ведь пример добрых самарянин и других есть примеры, что Господь к этому нас призывает, а не все, вот, что ты мне, а я тебе. Это первое. Второе, я хочу на некоторые тексты Писания указать. Их очень много есть, но я обращусь на эти тексты Писания, что на самом деле это, что мы делаем здесь, как добрые дела, хоть я назвал эту проповедь «богатая женщина», но можно назвать и добрые дела, которые мы делаем здесь на земле, они уже нас бывают воздаяние во многих случаях. Но даже если здесь нет воздаяния, то в вечности точно будет. Луки 14:12. Вот что записано. Я вырвал из контекста. «И сказал же позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние». Слово Божие говорит, если ты живешь, чтобы иметь воздаяние, награду от Господа, то не делай так. Не зови своих родственников или богатых людей, а зови тех людей, которые не могут тебя отблагодарить. Конечно, Бог не против, чтобы мы собирались со семьями, чтобы мы это делали, общались вместе, обедали и так дальше. Но от Бога мы ничего не будем иметь. Здесь и говорится, и не получил ты воздаяние. Господь говорит, за все будет воздаяние. Но как мы это делаем? С каким мотивом? Воздаяние, если я приглашу каких-то своих знакомых, то, возможно, они меня тоже пригласят. Но если на улице проходит человек, и я вижу, что он голодный, и знаю, что он мне никак не воздаст назад, и я ему протягиваю бутерброд, кусок хлеба, то за это, даже кажется такую мелочь, Господь даст воздаяние. Я убежден в этом. что даже за такую мелочь, основываясь на этом тексте Писания, что вот этих простые вещи, которые мы делаем в своей жизни, с каким мотивом они имеют значение. Я даже понимаю, что вот здесь, вот сейчас мы будем молиться. Если представить, что вот здесь стоит брат или сестра, и в своем сердце они положили желание помолиться вслух, и когда начинает молиться, то прежде перед ним другой молится. Он еще раз пытается сделать попытку, но вот начинает молиться проповедник. А в другом месте сидит человек, который даже мысли не приходят ему вот помолиться вслух сегодня. Я уверен, что вот этот человек, эта душа, которая пыталась молиться, она получит воздаяние от Господа, потому что в ее намерения, желания были хорошие. А тот человек, который ему все равно было, ну, конечно, он ничего не получит. Даже за это такой момент, который старался и не получилось, Господь уже даст награду. В этом я уверен, что даже за кусок хлеба, мы только что прочитали, Бог делает. Или другой пример. Не все нас сейчас на собрании. Давайте скажем, что один человек выезжает с работы и видит, что он запаздывает на собрание. И он пытается побыстрее, чтобы успеть на собрание. Но в конце концов и трафик, и разные моменты. Все равно он не успел на собрание приехать. А другой человек вышел и смотрит, подсчитал. Он видит, что он не опаздывает на собрание. И вот себе поехал спокойно домой. Того человека, который торопился, прилагал все усилия, он получит воздаяние. А другой человек не получит. Для того, чтобы подтвердить еще, о чем я хочу сказать, давайте еще прочитаем Луки 14:14. «И блажен будешь, что не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». То есть, за эти мелочи, возможно, в нашей жизни не отдастся. Но Господа нету мелочей. И Он воздаст воскресение праведных. То есть, те добрые дела, которые мы делаем, если мы даже не пожнем, Слово Божие говорится здесь, но мы можем пожать их в вечности. Один стих, который я хочу прочитать, даже несколько стихов, это записано в притчах, которые, наверное, никто не пытался его изучать наизусть. По крайней мере, я не знаю, не встречал таких людей. Если есть такие люди, то я бы хотел с вами познакомиться или узнать желание, почему вы изучаете этот стих. И на него и так не хочется даже проповедовать, потому что страшный стих. Но сегодня из этого стиха я тоже хочу извлечь для каждого из нас урок. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость для души его. Это записано в притче, 6 глава, 16-19 стих. Глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующие злые замыслы, ноги быстрые, бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Вот Господь говорит, что Он ненавидит, что мерзость перед Ним. И сегодня, если каждого спросить, вот человек, который глаза гордые или язык лживый, получит ли он свое воздаяние за это? И каждый скажет, конечно, получит. Если он делает неправильно, то, конечно, он получит. Если он несет раздор между братьями, получит ли он воздаяние? Конечно, получит. Если его ноги бегущие на зло, получит. Мы как-то в этом уверены. Но если посмотреть на хорошие, мы иногда забываем. Почему-то в голове, я из-за себя в первую очередь говорю, что всегда думаю, чтобы не делать зло, потому что будет заплата за это. Но почему не иметь настрой делать правильно, потому что будет воздаяние? Что если мы этот стих прочитаем с положительной стороны? Что Господь любит и приятно для Него? Вот 6, что Господь любит, и даже 7, что приятно для души Его. Глаза кроткие, язык честный, руки делающие добро, мысли чистые, ноги бегущие добру, говорящие истину, сеющие мир между братьями. Что если посмотреть с этой стороны? Так как воздаяние будет за глаза гордые, так же воздаяние должны быть за глаза кроткие. Так как воздаяние будет за глаза язык лживый, так и за язык честный. И так дальше. Поэтому, братья и сестры, давайте помнить, что воздаяние будут за добрые дела. Воздаяние будут за добрые дела. Вернемся опять к нашей женщине. Богатая женщина. Богатая женщина, мы понимаем, что каждый может быть из нас сегодня. Молодой, старый, пожилый, ребенок. Для молодых семей, я понимаю, сейчас я тоже являюсь молодой семьей. У нас 3 ребенка. Вот родился 3-й совсем несколько дней. И тяжело бывает, особенно для мам, для родителей. Вся забота, вот столько вокруг детях, переживания, так дальше, вот очень тяжело бывает. И, возможно, руки опускаются, не зная, что делать. Но помним, что если мы воспитываем этих детей и наши правильные мышления, мы понимаем, что это Господь дал нам время, что мы их должны научить, как быть верным Господу, знать Господа, служить Ему, отдать свое сердце Господу, всю свою жизнь, то мы получим воздаяние. Иногда родители думают, что я воспитываю хорошо своих детей, чтобы потом они позаботились за меня. Я осмелюсь сказать, что это неправильный подход. Мы воспитываем своих детей правильно, потому что Господь от нас этого хочет. И если мы это делаем, потому что Господь от нас этого хочет, то мы получим воздаяние. Если дети будут относиться к нам хорошо, когда они вырастут, потому что Господь от них этого хочет, то они получат от Господа воздаяние. И так может продолжаться, продолжаться, продолжаться. Но если дети будут нам делать добро лишь потому, что мы за них заботились в детстве всегда, то остановится, будет круг. Поэтому давайте помнить, родители, пожилые, старшие, все, что мы делаем, потому что к этому нас призывает Господь. Давайте будем богатыми людьми. Богатыми людьми на добрые дела. Воздаяние богатой женщины. Какие это же воздаяния были? Она получила наследство сына. Это же воздаяние. Второе. Она спаслась от голода. Не все во время голода могли пережить эти голоды. Мы знаем из истории. Но она спаслась от голода. Вот это ее было воздаяние. Третье. Она получила свое владение назад. Она получила владение назад. К тому еще она получила вот эту прибыль за все 7 лет. Четвертое. Она стала известна перед царем и в наши дни. Она стала известна. Не так сейчас легко стать известным, даже делая добро. А еще перед царем. Но она стала известна не только тогда перед царем, а в наши дни. Вот сегодня, сейчас мы о ней говорим. Если мы читаем Библию ежегодно, то каждый год мы о ней читаем об этой женщине. И последнее. Она стала примером для нас. Пусть она будет сегодня и завсегда примером для нас. Это богатая женщина. Богатая женщина на добрые дела. И последний стих, как закрепить и как, или как печать поставить, я хочу прочитать Ефесянам 2:1. Я хочу сказать, что многие есть стихов, которые говорят, что нужно делать добрые дела. Но думаю, это достаточно печать, чтобы мы помнили, что мы должны быть богатыми на добрые дела. Читаем. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на правильно добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ибо мы Его творение. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Братья и сестры, я думаю, что мы все понимаем, что мы спасены и не за добрых дел, но мы спасены, и поэтому мы делаем добрые дела. Спасение даром. Добрые дела потом мы продолжаем делать, которые идут вслед за нами, так Господь говорит. Поэтому давайте будем помнить, который Бог предназначил нам исполнять. А что Бог предназначил? Под крайней мере, я уже перечислил, если мы родители, то, естественно, Бог предназначил, что мы воспитываем своих детей для Господа, служителя, чтобы заботились о церкви. И так дальше. Каждому Бог предназначил нам что-то делать. Пусть Господь благословит, чтобы мы действительно были похожи на эту богатую женщину. И если даже не в этой жизни, потому что мы знаем, что бывает в жизни трудности, переживания, скорбь и так дальше. Даже в этой женщине был момент, когда ее ребенок умер. Вот это скорбь. Когда я читаю эти слова, мне слезы выходят на глаза. Вот как так? Как так? Ой, голова, голова болит, маленький ребенок, и он умер. И мама плачет. Муж останавливает, говорит, куда ты идешь? Она, нет, я поеду за пророком, и все. Но интересно, что именно потом, когда она предстала перед царем, то это же переживание, эта трудность, это смерть и воскресение было свидетельством и было как ступень или шаг тому, чтобы царь имел дело с этой женщиной. Что именно Гиезия начал говорить об этой женщине в правильное время из-за того, что Елисей воскресил этого ребенка. Поэтому если мы сегодня, кажется, переходим через трудные времена, независимо какие они, болезни, потеря работы и так дальше, возможно, Господь хочет когда-то в будущем, мы знаем, что это было ступень выше, что это не было что-то такое потеря. Поэтому помним и продолжаем делать вокруг хорошее то, что в наших силах. Аминь.